Глава 4. Порт-Артур. В Порт-Артуре, находящемся на территории Китая и значительно оторванного от России, военное противостояние с Японией складывалось не очень удачно для нашего флота. Большие надежды все возлагали на нового командующего флотом вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Колчак в высшей степени уважал его и как военного командира, и как полярного исследователя. К нему он и явился 19 марта 1904 года, на следующий день после прибытия. Всегда чуравшийся высоких протекций, молодой офицер на сей раз надеялся, что адмирал, весьма благоволивший к его научным работам, не откажет в назначении на миноносец, корабль, которому по роду службы чаще всего приходится встречаться с противником. Однако вид у соискателя активной боевой жизни был столь изможденным после северных передряг, что адмирал Макаров решил дать отчаянному лейтенанту передышку и назначил его на пятитрубный крейсер «Аскольд». На большом корабле быт более устроен. То была их последняя встреча, Макарова и Колчака. Флагман порт-артурской эскадры, броненосец Петропавловск, подорвался на японской мине. Гибель Макарова потрясла всех, даже японцев. Многие порт-артурцы приносили свои личные клятвы отомстить за адмирала, самую светлую голову русского флота. Дал такую клятву и лейтенант Колчак. И вскоре выполнил ее. Колчак снова стал ходатайствовать о переводе на миноносец. На несколько дней его перевели на минный заградитель «Амур», а затем назначили командиром на миноносец «Сердитый». Правда, это судно входило во второй отряд.
Порт-Артурская миноносная эскадра, объясняет Зырянов, делилась на два отряда. В первые входили миноносцы, построенные на Балтийских верфях или за рубежом. Как правило, это были отличные боевые корабли. Миноносцы второго отряда собирались филиалом Невского завода в Порт-Артуре из запасных частей, поступавших из России. Некоторые из них достраивались уже во время войны, когда требования приемной комиссии заметно снизились. Эти миноносцы часто выходили из строя и не развивали той скорости, которая была обусловлена контрактом. Все ответственные и опасные задания поручались миноносцам первого отряда. Второй отряд больше был занят на повседневной рутинной работе. Ночное дежурство у входа в гавань, охрана тралящих судов.
Участник тех событий лейтенант Сергей Николаевич Тимирев писал в своих воспоминаниях. Служба миноносцев была чрезвычайно тяжела и в то же время почти безрезультатна, в смысле громких успехов, чему главной причиной был очень странный взгляд на боевую службу миноносцев высшего морского начальства в Артуре. Все миноносные экспедиции совершались обыкновенно по заранее составленному свыше плану, обыкновенно очень неясному, часто невыполнимому. Дальние экспедиции совершались почти всегда поотрядно. В результате такие ночные авантюры всем отрядам обыкновенно кончались тем, что все миноносцы за ночь теряли друг друга и возвращались, ничего не сделав, это в лучшем случае, а чаще теряли вовсе кого-либо из товарищей, уклонившихся слишком в сторону неприятеля или отставших. Дневные отрядные экспедиции обыкновенно кончались нелепыми артиллерийскими баталиями с неприятельскими миноносцами на дальних дистанциях, одинаково безвредными для обеих сторон. В Артуре на миноносцы смотрели как на разведчики, посылочные суда. Настоящее же назначение, неожиданные минные атаки, почти вовсе игнорировались. Все это тем более было жаль, что подбор командиров, по общему мнению, был превосходный. Особенно выделялись лейтенанты Максимов, Лепко, Колчак, Плен. Не мудрено, что Колчак, даже став командиром миноносца, не мог воевать на выкладку. Его возможности оставались невостребованными, он чувствовал, что способен на большее.
Был момент, когда наметилось русло для чего-то активного, действенного. Но где-то в середине мая капитан второго ранга Клюпфель, бывший командир Сердитова, перешедший на береговые работы, подал рапорт адмиралу Витгефту. Он предлагал привести в порядок транспорт «Ангара», бывший пароход «Москва». Ввести его в док, очистить днище, перебрать машину, а затем отправиться на нем в крейсерство на линиях движения японских транспортов. Ангара, которая могла развить скорость до 20 узлов и нести запас угля на 40 дней хода, вооруженная 20 пушками, была в состоянии внести немалое расстройство в японские морские коммуникации. По исполнении крейсерской задачи предполагалось идти либо во Владивосток, либо навстречу эскадре Рожественного, которая, правда, тогда еще не вышла из Кронштадта. Самой опасной частью плана считался прорыв через блокаду у Порт-Артура. Клюпфель предполагал сделать это ночью, в свежую и пасмурную погоду. Витгефт согласился с этим планом и разрешил Клюпфелю набирать по своему усмотрению офицеров из числа добровольцев. Клюпфель пригласил на должность штурмана Сергея Тимирева с Победы, старшим офицером Николая Львова, вахтенными начальниками Анатолия Бестужева-Рюмина, Александра Колчака и Павла Плена. Все загорелись этой идеей, которая, как казалось, давала, наконец, возможность каждому по-настоящему проявить себя. План держался в большом секрете. Для обсуждения его подробностей шестеро офицеров, как заговорщики, совещались в морском собрании. Выход в море был назначен на конец мая. Но где-то в 20-х числах Витгефт все отменил. Возможно, ему не хотелось терять артиллерию на Ангаре и боевых офицеров. Порт-Артур для него был превыше всего. Пушки с Ангары передали на сухопутный фронт. Транспорт был переделан в госпитальное судно. А когда крепость пала, стал добычей японцев.
Неожиданно Колчак тяжело заболел. Он рвался в бой, но судьба сыграла злую шутку. Здоровье, подорванное полярными лишениями, не выдержало новых встрясок. Командир Сердитова слег в госпиталь с жесточайшим двусторонним воспалением легких. Валяться на госпитальной койке с боевым ранением куда ни шло, но с заурядной обывательской пневмонией... Сознавать это было невыносимо для офицерской чести, и лейтенант с лицом аскета, едва спал жар лихорадки, вернулся на мостик Сердитова. Порт-Артурские миноносцы — кораблики довольно щуплые, в свежую погоду на приличном ходу волна порой перехлестывала через невысокий мостик. Эти соленые купели, а может и недавние ночевки во льдах, тоже не прошли даром. Острый суставной ревматизм чуть не вынудил его снова слечь. Пневмония стала хронической, но возвращаться в госпиталь лейтенант Колчак отказался наотрез. И словно в награду за стойкость, военное счастье ему улыбнулось. На подходах к Порт-Артуру Сердитый выставил группу мин. На них точь-в-точь, как Петропавловск, наскочил и подорвался японский крейсер «Такасаго». Лейтенант Колчак сдержал свое обетное слово. За уничтожение крейсера, чисто морскую операцию, Александр Колчак получил георгиевское оружие.